Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Спутник», Пермь, 91,2 FM. Закончились холода. Программа «НЭП» и в холода выходит в эфир. Ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Очень-очень рады мы приветствовать сегодняшнего нашего гостя. В гостях у программы и у вас, уважаемые радиослушатели, в гостях.
Руководитель компании «БКС Пермь» Иванов Евгений.
Здравствуйте, уважаемый Евгений.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время в конце этого странного учебного, неучебного, финансового, нефинансового года прийти в гости к нам, нашим радиослушателям, ну и с места в карьер.
Рассказать,
не можем не спросить, да как дела?
На фондовом рынке.
У меня дела хорошо, на фондовом рынке даже немножечко лучше, чем у меня, потому что мы когда с вами последний раз встречались, а мы встречались когда-то последний раз, не помню дату.
Примерно год назад.
Да, мы как раз говорили о том, что фондовый рынок будет потенциально расти. Этот самый рост и произошел.
То есть, вы предугадали тенденцию?
Да.
Слушайте, по некоторым экспертным оценкам заявляется рост фондового рынка за последний год 40%. Это так?
Это некая средняя цифра, на самом деле. Одни бумаги выросли гораздо больше, другие меньше. То есть, тот же самый «Газпром» гораздо меньше, на самом деле. Он примерно остался плюс-минус на месте. А «Лукойл» вырос в два раза.
Евгений, вы понимаете, что сейчас наши слушатели, которые имеют отношение к этой организации под названием «Фондовый рынок», внимательно записывают за вами?
Куда вкладывать?
Да. Как вкладывать, что делать и так далее. Этот рост, да, случайен или не случайен, Евгений, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, он не случайен. Мы в прошлый раз как раз разбирали, почему он, ну, может быть. Понятно, что мы все равно в будущего не знали, когда мы в прошлый раз с вами разговаривали.
Угу. То есть, получается, деньги нашли то место, ту нишу, в которую они потекли?
Да, все верно.
То есть, мы пережили все катаклизмы. Мы можем сказать, что мы выходим на какую-то стабильную экономическую ситуацию с точки зрения фондового рынка?
Позволю себе пошутить. Да, если ядерной войны не будет, то будет все хорошо.
Понятно.
Да, интересно.
Скажите, а во всем мире считается вот такой взрывной рост предвестником какого-то не совсем хорошего падения? Нам что-то такое ожидать?
Смотрите, вот...
Я все, знаете, про плохое хочу.
Все про хорошее, наоборот, Павел Александрович.
Вот где-то примерно полгода назад-может быть, чуть больше, ЦБ российский собирал банкиров, и в том числе Эльвира Набиуллина сказала очень интересную фразу, на которую мало кто обратил внимание. А я обратил. Вот в прямом смысле этого слова. Никто не обратил, а я обратил. Она сказала о том, что она боится пузыря на финансовом рынке России. Вот. Понятно, что никто на это не посмотрел. Все как раз вот говорили о пессимистических каких-то настроениях и так далее. Вот тот самый пузырь, которого Набиуллина боится, он и, по сути, сейчас на наших глазах развивается. Когда я говорю слово «пузырь», я сразу же говорю, что это не значит, что это плохо. Да, это значит, что он надувается. То есть, что-то такое, что однозначно странно выглядит на фоне той ситуации, которая, как минимум, политически складывается на нашем периметре, да, с точки зрения санкций.
Значит ли это, что доверие эмитентам, государству, предприятиям, оно у населения прежде всего не вызывает сомнений?
Теперь я, извините, Евгений, у Павла Александровича палочку эту отрицательную отниму вообще, да? Или это просто безвыходность?
Вот это я как раз хотел озвучить. Здесь два возможных варианта. Первый вариант – это то, что просто некуда больше нести деньги свободные. Да, то есть свободные деньги, которые, соответственно, куда-то необходимо либо потратить, либо инвестировать. Да, часть тратится, за счет этого у нас растет инфляция. Часть этих денег инвестируется на фондовый рынок, и, соответственно, фондовый рынок растет. То есть, я не совсем согласен с точки зрения слова безысходности, но отчасти да. То есть, а куда еще? Не в пятую же десятую недвижимость в Турции.
Ну, например, золото пробило потолок, который, собственно говоря, историческим. Я, честно говоря, был потрясен. Я не ожидал, например, да, что тыкаясь, что называется, в одни финансовые ниши, в другие финансовые ниши, да, мы уже дошли до золота. И золото сейчас на таком подъеме, что даже эксперты не прогнозировали 1240, насколько я помню.
Золото тоже очень хорошо выросло. На самом деле, что сейчас в моменте плюс-минус находится на так называемых хаях, то есть на условных максимумах. отчасти исторических, отчасти просто максимумах, например, годовых. Фондовый рынок, конечно же, находится на максимумах, да, то есть он сейчас вот завис в так называемом боковике. 3000 – это индекс ММВБ, 3000-3200. 3300, правильно сказать. Золото туда же идет. Если вы заметили, это уже, конечно же, больше все-таки мировой некий ресурс, инструмент. Биткоин очень хорошо вырос. Это все говорит о том, что в России-в мире существует огромное количество денег, которые условно можно назвать свободные. То есть, они не ходят в реальный бизнес, они в бизнес не заходят, потому что бизнес их не возьмет. По каким причинам мы сейчас смотреть не будем, он не возьмет. Да, у каждого свое. Там, у металлообработки одна, у нефтяников другая, не суть. Бизнес говорит, не возьму эти деньги, соответственно, эти деньги идут на фондовый рынок. Например, в Российской Федерации это индекс ММВБ и российские акции, и в том числе облигации.
Что делать людям-то сегодня? Есть свободные денежные средства. Уже можно безболезненно выходить на фондовый рынок? Или нужно что-то подождать? Какие вот рекомендации?
Ну, можно я опережу нашего гостя, Павел Александрович Евгений? С моей точки зрения, выходить надо было раньше.
Ну, да, если мы сейчас...
Поздно было раньше выходить, знаете, такое известное выражение.
Да-да-да, у финансистов, да-да-да.
Если бы мы с вами смогли бы сейчас посмотреть на график, то да, мы бы сказали, ну что же, уже поздновато. С одной стороны, с другой стороны, как бы история движется дальше. После декабря 23-го будет январь 24-го и так далее. Вот, не буду возвращаться к своей шутке. Соответственно, как бы развитие однозначно фондового рынка не будет стоять на месте. Единственное, что я сейчас предполагаю, вот в моменте, мы все-таки, по идее, можем увидеть откат фондового рынка, откат российских акций, на котором, кстати, можно снова будет очень хорошо и удачно заходить с точки зрения потенциального роста.
Вот я, готовясь к программе, задал вот вам предварительно вопрос вот в письменном виде, как мы всем нашим гостям. Вот слабеющий рубль и растущие акции, как это вообще все сочетается?
Странная ситуация. Для нас она тоже странная. Почему? Потому что раньше, когда слабел рубль, акции, наоборот, падали. Да, сейчас мы в целом мы видим картинку немножечко другую. Она изменилась. Рос, там, было падение рубля. И, соответственно, в этот же момент мы видели рост российского рынка. Они связаны напрямую. Это самое слово, которое нас сейчас все время пугает. ЦБ. Последние несколько месяцев это слово инфляция, деньги обесцениваются, поэтому куда-нибудь надо их нести. Куда-нибудь это, например, доллар, куда-нибудь это, например, акции Сбербанка. А поэтому фондовый рынок и растет, потому что люди несут, боясь инфляции, несут деньги в фондовый рынок.
Слушайте, по этому году многие компании показали такую достаточно серьезную, вот публичные компании, серьезную прибыль. Там тоже Сбербанк, если я правильно помню, и ВТБ. Вот это как раз и является фактором, то есть, который в том числе влияет на рост курса акций.
Ну, смотрите, значит, первый фактор мы, пожалуй, уже, наверное, разобрали, его надо просто устно еще раз проговорить, это то, что есть свободные деньги.
Есть деньги, да. Есть деньги
на рынке. И надо их нести куда-то. Да. Вот, съесть три курицы мы не можем, поэтому мы съедаем всего одну курицу, а оставшиеся на две курицы мы несем на фондовый рынок, либо в банк.
И заморозить тоже не можем.
Ну, да. Вот. Соответственно, как бы, ну вот, и отчасти я уже ответил, наверное, на ваш вопрос, когда сказал либо в банк, да. Почему банки зарабатывают деньги сейчас? Одна из причин это в том, что им тоже люди несут деньги. Депозиты увеличиваются, и там сейчас там, условно, опять же, тоже исторический максимум по количеству денег, которые россияне отнесли в российские банки. На этом, соответственно, на размещение этих денег банки и зарабатывают. Ну и плюс, давайте так, экономика наша действительно сейчас запустилась, да, мы тоже не будем туда углубляться, почему это произошло и так далее, потому что мы сразу начнем рассказывать про политику. Вот, экономика действительно запустилась, банки финансируют этот запуск экономики кредитованием, соответственно, количество кредитов растет как у населения, так и у юридических лиц, и количество денег, которые отдают за кредиты, тоже растет. Банки зарабатывают.
Понятно. И получается, что заработанные деньги, они опять возвращают вам на фондовый рынок?
Отчасти. Отчасти, да.
Да, да. То есть, получается, такой какой-то такие милые сообщающиеся сосуды в замкнутом объеме.
Ну, это детская игрушка, которую запустили, вот она крутится, волчок.
Да, 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 да.
Который в этом случае работает на положительную генерацию доходов. Скажите, а вот мы несколько раз упоминали ЦБ как регулятор отношений. Вот мы посмотрели, что в этом году Центральный банк очень серьезно начал заниматься тем, чтобы отсечь, ну, скажем так, простых людей от возможности заниматься спекулятивными сделками. Вот эти квалифицированные инвесторы. Ограничения, которые вводятся для mm-hmm. того, чтобы, ну, не знаю, там, потери были меньше или знания были больше. Что по этому поводу вы думаете?
Ну, вот как показала история, да, когда случился 22-й год, февраль 22-го года, и все последующие мероприятия, в том числе мероприятия ЦБ, конечно же, давайте так, честно, было ощущение, что был вопрос, справится ли, например, Центральный банк или не справится.
Когда резервы все
жахнули. Да-да-да, на тот момент, на момент, когда мы с вами сейчас разговариваемся, мы как минимум можем сказать, что Центральный банк справился. Поэтому вот те самые решения, о которых вы говорите, например, квалифицированные инвесторы, тоже история нам показала, причем совсем недавно, что ЦБ был опять прав. Это заблокировка питерской биржи.
Вот, об этом мы еще поговорим, да.
Да, вот. Очень интересная история. На питерской бирже работали с иностранными бумагами квал-инвесторы, соответственно, условный неквалифицированный инвестор, то есть массовый инвестор, там сейчас не заблокирован. И получается, что ЦБ, предвидя эту ситуацию, был прав, когда вводил эти ограничения для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
То есть, это не совсем забота о людях. Это забота о в целом рынке и его стабильности.
Ну, слушайте, ЦБ вообще, наверное, не знает там Ивановых, Петровых, да, Сидоровых.
Да, да. Паша, Павел Александрович, извините, я в Евгении Вы что, макроэкономику забыли, что ли? Там нет люди, там нет человеки.
Домохозяйство?
Там, если бы. Там есть совокупный спрос, не более того как. Все, хватит. Вот. Давайте. Я тогда, можно нашего гостя спрошу вообще, да? Упомянутая у нас в разговоре руководитель нашего ЦБ Эльвира Набиуллина, да, которую нещадно ругали, потом нещадно хвалили, потом опять нещадно ругали, потом опять нещадно
хвалили. Смирились, да, с ее позицией.
Стала на самом деле вообще, да, человеком года, женщиной года по версии двух политических и экономических журналов в Европе. Да. Именно ее ставят во главе, собственно говоря, людей в нашей стране, которые победили 12 пакетов санкций. Евгений, вы согласны с этим?
По поводу победы, ну, скажем так, нивелировали, я бы однозначно согласился. По поводу победы, ну, тут странно применять слово «победа», потому что, как бы, ну, еще раз, к сожалению, санкции, они действуют во времени.
Не, ну, санкции – это плохо, это давайте да, так, да, будем откровенно, да, да. Как бы мы ни хорохорились вообще, да, санкции – это плохо, это трудно, а то, что мы с ними справляемся, пытаемся как-то выйти из этой ситуации, да, честь нам и хвала, но санкции, да, если их отменить, то станет, конечно же, жить, ну, скажем так, лучше, интереснее, гораздо. Да, и гораздо, да, да, да.
Вот, а да, в этом смысле я согласен, что Эльвира Набиуллина санкции победила.
Это, на самом деле, уважаемые радиослушатели, очень интересный факт вообще, да, который впервые случился, например, да, и в новейшей истории России, да, когда главу нашего ЦБ вообще, да, признали как выдающегося не только экономиста, да, но и человека, который...
Экономиста-практика.
Да, на практике все это дело осуществить.
Скажите, вы так уходите от конкретных вопросов, но я все-таки попробую задать конкретно. Вот мы в прошлый раз говорили, что одно из, скажем так, направлений возможного поведения стратегических инвесторов – это работа с государственными бумагами. Как себя государственные бумаги сейчас чувствуют? Что делать инвесторам? Покупать, приобретать, хранить?
Ну, первое. Эти самые государственные бумаги надо назвать, как называются, да, чтобы люди, которые заинтересуются нашим сегодняшним разговором, они как минимум могли там чего-нибудь почитать. Это облигации федерального займа.
ОФЗ,
как,
да.
ОФЗ. Значит, как они сейчас себя чувствуют? Те бумаги, которые условно гасятся скоро, то есть погашение, срок, например, 24-й год, то есть в следующем году, они практически никак не среагировали на повышение ставки ЦБ, ну и вот на те санкции, да, там... вот у меня есть в портфеле бумага, которая в феврале ОФЗ, которая в феврале гасится, она сейчас торгуется там 98. Ну, ее абсолютно как бы незначимая величина изменения. Вот по 100 она погасится от номинала. Соответственно, как бы там, в феврале я все деньги там, заберу и доходность всю возьму, она рублями упадет мне на брокерский счет. Но есть еще дальние облигации федерального займа, например, 35-й год погашения, например, 41-й год погашения. Там сейчас они себя чувствуют хуже с точки зрения изменения стоимости, но стоимость их упала не из-за санкций, а из-за повышения ставки ЦБ. Именно на изменение ставки ЦБ вот последние несколько раз, да, мы увидели, что эти облигации упали, там где-то оценка была, по-моему, нижняя 63-64. Сейчас они торгуются 66-67. Соответственно, я предполагаю, что вот именно эти бумаги и стоит нам с вами уже смотреть не ближние, которые там, в феврале 24-го, а вот те самые дальние, причем даже спекулянтам, а не те, кто просто инвестирует. Почему спекулянтам? Потому что когда ЦБ перейдет к изменению ставки, понижению,
да, понижение.
Они рванут примерно, ну, еще раз, будущего не знаю, но все-таки, да, хоть как-то хотелось бы оценить ситуацию. Я предполагаю, что они в режиме полугода могут получить изменения процентов на 20-30. Еще раз, спекулятивно, отличная идея. Взял, за полгода заработал 20-30, и при там, за 67 взял, а, например, за 80-90 их отдал. Чтобы не сидеть до 41-го года, потому что мы не банки с вами, как физические лица, это банки, да, могут ВТБ сидеть в них там, до 41-го года, и еще и репо под эти ОФЗ получать от ЦБ.
Да, это безумно интересно вообще, да, да. Все там записывают за нами, да. А наш сегодняшний звукорежиссер Константин Пьенко, который тоже записывал за нашим гостем вообще, да, куда девать ему эти несметные богатства, которые он получает на радиостанции «Спутник», ведет нас на блок информации коммерческого и некоммерческого свойства. Не переключайтесь, уважаемые радиослушатели, не откладывайте авторучки и блокноты, будет еще интересней. Радиостанция «Спутник», Пермь, 91.2 FM, программа «НЭП», ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
А в гостях у программы удивительно прекрасный гость. Мы рады приветствовать в нашей студии.
Евгения Валерьевича Иванова, руководителя офиса БКС в Перми.
Здравствуйте, уважаемый Евгений.
Здравствуйте.
Евгений Валерьевич, вот мы затронули тему Санкт-Петербургской биржи. Информация проскочила в деловых изданиях, банкротство, не банкротство. Что все-таки произошло?
Ну, первое, что произошло, это против Санкт-Петербургской биржи были введены Соединенными Штатами Америки санкции. Соответственно, она попала под санкции США. После этого, по сути, она стала закрыта для любой мировой финансовой организации. Да? То есть, и, соответственно, сейчас Питерская биржа не может проводить операции с ценными бумагами, покупать их, продавать, переводить их в том числе. Да? То есть, как сейчас говорит Питерская биржа, мы не можем перевести ваши бумаги никуда, но вы не можете их и продать. Мало того, если у вас на Питерской бирже находились доллары, то вы и доллары тоже не можете забрать, потому что все операции заблокированы, они остановились.
Кто пострадал?
Ну, пострадали инвесторы-спекулянты наши российские, да, то есть это, я бы правильно их называл, наверное, больше физические лица, потому что юридические лица не работали, по крайней мере, я таких историй не знаю, на Питерской бирже. Пострадали мы с вами, то есть те люди, которые...
Вот эти люди, о которых вы запретили мне говорить в этом случае.
Да, мы запретили вам в этом говорить, Павел Александрович, вообще, да. Что будет потом? Есть ли из этих ситуаций какие-то выходы, входы? Может быть, подождать, когда разблокируют счета? Вероятность такая существует, Евгений, как вы считаете?
Вероятность разблокировки существует, но она существует в виде того, что когда-нибудь санкции будут сняты. Угу. Когда это произойдет? Через год или через 20 лет, к сожалению, я не знаю и никто не знает. А какие еще есть условные вероятности событий с теми активами, которые сейчас находятся на Питерской бирже?
Как принято говорить, черные лебеди. Или это про другое?
Нет. Я имею в виду как раз, может быть, положительные варианты развития событий. Да. Значит, на самом деле сейчас Питерская биржа не сидит сложа руки, это однозначно. Она ищет варианты, назовем так, брокерских компаний. Конечно же, брокерских компаний, которые работают с мировыми финансами, не российских. Потому что только мировые компании, которые имеют лицензии, которые могут работать с теми инструментами, с которыми работала Питерская биржа, могут помочь реализовать эти активы. Но как мы с вами, по сути, уже как будто получается, знаем, она найти таких вариантов не может, просто по той простой причине, что, видимо, опять же, к сожалению, питерская биржа молчит. Вот это вот плохо, да, информационный вакуум – это всегда плохо. Видимо, эти варианты она найти не может, и ей все отказывают. Да. Ходили слухи, что она может постучаться к арабам, ходили слухи, что она может постучаться к китайцам, но ни китайцы, видимо, ни арабы не согласились, потому что боятся вторичных санкций. Поэтому нам приходится с вами сидеть и ждать, что же дальше может произойти. Ну, там, либо что-то произойдет такое, что мы сейчас просто не понимаем, что может произойти, либо, например, мы стали с вами инвесторами. Потому что все-таки еще раз, владение этими акциями никто не отменял. Тот человек, который купил Теслу на питерской бирже, он этими акциями компании владеет. Да. Через сколько будет возможность реализовать это владение, это уже другой вопрос.
Имеет право на получение дивидендов?
Да. Да,
но только не имеет. Почему? А по какому номиналу? А там же все заморожено.
Нет, сейчас не имеет, да. То есть сейчас дивиденды, конечно же, начислены не будут однозначно, но еще раз, если вдруг ситуация начнет каким-то образом разруливаться, да, там что-то можно будет.
То есть, Павел Александрович, чтобы было понятно, дело в том, что я, когда игрался в инвестора, да, тоже у меня есть пакет акций в одном банке, не будем его рекламировать. И он у меня просто-напросто висит. Я не могу вообще ничего с ним сделать. То есть вообще ничего. Потому что банк мне говорит, я не знаю номинала, по которому я могу вам это вернуть. Я не могу вам вернуть ничего. Ни дивидендов, ни начисленных процентов, ничего. Я правильно понимаю, Евгений?
Да, все верно.
Константин Пьянков уводит нас из эфира. И новости, уважаемые друзья.
И после вы с этим этого... поделать, да, не можете ничего.
Да, и вы с этим поделать не можете ничего. Вернемся, будем продолжать. В эфире программа «НЭП». Ее ведущий Павел Лях.
Константин Лях.
Радиостанция «Спутник», город Пермь, 91.2 FM. Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы с нами. А в гостях у программы сегодня...
Евгений Валерьевич Иванов, руководитель офиса БКС «Пермь».
Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Поговорили о том, поговорили об этом. Вот сейчас зададим еще один сложный вопрос. И вам, как эксперту, вокруг которого ходит огромное количество всевозможных... не знаю, фейков, слухов, домыслов и так далее.
Вот в средствах массовой информации буссируется тема о возможном введении санкций в отношении национального клирингового центра. Что по этому поводу?
Давайте сначала объясним нашим радиослушателям, что это такое за организация.
Это организация, которая проводит операции, в данном случае, я думаю, мы именно этого опасаемся, с валютами других стран, например. Угу. Ну, так называемый клиринг, обработку операций.
То есть, это организация, которая вот сейчас...
тоже имеет счета за границей.
Да.
Тоже имеет риски. То есть, она сегодня работает, но имеет риски тоже блокировки счетов. Таких же примерно аналогичные риски, как и Санкт-Петербургская биржа.
Да, все верно. То есть, ну, в данном случае мы же говорим о санкциях именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Вот, а поскольку, например, валютой доллар владеет именно Соединенные Штаты Америки, поэтому они могут ввести санкции против НКЦ именно с точки зрения блокировки операций, долларовых операций.
Чем это грозит? Или может грозить?
Это грозит как минимум временной приостановкой внешней торговой деятельности, именно то, которую мы ведем с вами, ну, вернее, те юридические лица, которые ведут
в долларах.
В долларах, да, временная приостановка. Сейчас скажу, почему как минимум временная. Вот. Это грозит временной приостановкой, потенциальной приостановкой, в том числе и вхождения юаня. А вот потому что мы пока не знаем, как прореагирует Китай на санкции, если вдруг эти санкции будут по поводу НКЦ, потому что, опять же, те же самые страх и риск вторичных санкций. Вот, ну, понятно.
То есть, переход, например, на расчеты в юанях не спасает от ситуации блокировки счетов национального клирингового центра?
Ну, давайте так. Мы, к сожалению, опять не знаем, как ситуация будет разворачиваться, но мы, например, внутри компании БКС, или я, правильно, наверное, все-таки сказать, я лично, да, потому что сейчас как бы все-таки там, не компания БКС в моем лице, а я как представитель компании БКС говорю. Я предполагаю, что первое... Если блокировка такая будет, то вся жизнедеятельность доллара на московской бирже будет остановлена. Это 100%. И, соответственно, на московской бирже невозможно будет ни купить, ни продать валюту, доллар, да, в частном, в конкретном случае. 100% возможно будут проблемы и с, например, с юанем, если Китай испугается вторичных санкций. Вот, еще раз, возможно, но я думаю, что вот как раз если блокировка НКЦ и доллара, вопрос, на мой взгляд, не хочется говорить слово почти решенный, но он близок, он возможен. Он возможен.
То есть вероятность велика, давайте.
Да, вероятность велика. Вот, то все-таки по поводу юаня, я думаю, как раз это есть страх просто с точки зрения логики, что это возможно произойдет, но я думаю, что как раз наоборот этого не будет.
Мы в состоянии преодолеть.
Тут вопрос другой. Что будет, если будет блокировка? Будет следующее. Будет некий внутренний курс. И тогда сразу возникает вопрос, а какой он будет? И кем он будет формироваться? Формироваться он будет... Там две есть возможности. Первая возможность – это на основе некого банковского курса, тех банков, которые еще до сих пор в SWIFT, и которые могут проводить операции долларовые. И, соответственно, вот некий средний курс этих банков. Это первая вероятность. И вторая вероятность – это…
Директивный ЦБ?
Да, сейчас мы тоже об этом коротко скажем. И вторая вероятность – это некий кросс-курс по отношению рубль-юань. И, соответственно, отсюда мы берем…
Да-да-да, умножение или деление.
Да. Доллар и юань. И поэтому, соответственно, мы получаем, опять же, курс рубль и доллар. Третий вариант – это… Скажем так, некая не заморозка, да, а директивный курс, вот он будет 36, или он будет 160.
60 копеек.
Или 60 копеек, да, как это вспомнил Советский Союз. Вот, то есть, что-то вот с моей точки зрения, вот из этих трех вариантов самый неоптимальный – это директивный. Вот, ну, и, наверное, самый оптимальный – это некая средняя на основе курса рубль-юань. Почему? Потому что здесь все-таки рынок присутствует в большей. Потому что, ну, что будет происходить с этими самыми ребятами, которые работают на внешнеэкономической деятельности, и импортерами, экспортерами, если будет директивный, или если это будет некий средний по банкам, прямо сложно даже представить, потому что им будет тяжело.
Евгений, давайте от плохих новостей перейдем к хорошим. Все-таки мы накануне Нового года. Ваши ощущения от ближайшего будущего? Что принесет 24-й год инвесторам?
Чего
вы ожидаете? Вот не компания, которую вы представляете, а вы лично.
Вы знаете, у меня ожидания положительные. Я смотрю на экономику Российской Федерации тоже очень положительно. Я верю, что мы преодолеем. Слово «верю» я не случайно использую. Да? Я не знаю, но я верю, что мы преодолеем те трудности, которые у нас есть. И скажу, почему мне кажется, что мы это преодолеем. И, кстати, в том числе на фондовом рынке. Да, это имеется в виду, что я верю в рост фондового рынка Российской Федерации. Вот, понятно, с некоторыми откатами и так далее, и так далее. Мы сейчас не про это. Вот, почему? Вы знаете, когда произошло тот самый февраль 2022 года, было, конечно же, шоковое очень ощущение. Но благодаря тому, что у нас есть в стране предприниматели-частный бизнес, в общем, короче, частный бизнес и предпринимательская жилка, мне кажется, именно благодаря этим людям-компаниям мы справились так, как мы справились. А на мой взгляд, мы справились хорошо. Гораздо лучше, чем я ожидал.
Первое... Я вам больше скажу, Евгений, гораздо лучше, чем они ожидали.
Да, все верно. Эти люди все очень быстро организовали вот эти вот ходы-выходы, как мы только что сказали, да, и сделали все то, что необходимо было сделать без всяких директив. И все это закрутилось и завертелось дальше. Я сейчас не говорю про то, что государство тут ни при чем. Государство при чем? ЦБ пример нам. Но еще раз, вот конкретно, да, доставка из Казахстана-из Китая какого-то европейского оборудования, это не ЦБ. Это вот те люди, которые в том числе являются нашими клиентами.
Создали цепочки, да.
Да. Вот, которые логику новую прорисовывали. И которые сейчас прорисовывают новую логику. Это просто как бы слава и хвала им. Вот я всем своим знакомым предпринимателям, ну, говорю, что вы молодцы. Вы реально молодцы.
А вы, уважаемые радиослушатели, тоже молодцы, потому что слушаете программу НЭП, участвуете в наших эфирах. Огромное вам за это спасибо, поклон. Всех-всех будем потихоньку поздравлять с наступающим Новым годом, Рождеством. Программа НЭП тоже уйдет на маленькие-маленькие каникулы. Спасибо нашему сегодняшнему гостю. В гостях у программы был
Евгений Иванов, руководитель компании БКС Пермь.
Евгений, огромное спасибо. С вас с Новым годом. Насчет нового счастья ничего не говорить не буду, да? Приходите к нам, пожалуйста, почаще.
Спасибо и всех с Новым годом.